Глава 25. Утро воскресенья, 13 декабря. Люсия.
13 декабря — День Святой Люсии, один из любимых шведских праздников. Люсия разгоняет тьму. По традиции в этот день проводятся шествия со свечами и пекутся особые шафрановые булочки.
Симона проснулась в 5 утра. Наверное, Кеннет разобрал постель и уложил ее спать. Со слабой надеждой она направилась в комнату Бениамина, но это чувство улетучилось, как только Симона дошла до порога. Комната была покинута. Симона не расплакалась, но подумала, что все теперь имеет привкус слез и тревоги. Так капля молока делает прозрачную воду мутной. Она старалась упорядочить мысли, не смея думать о Бениамине, не позволяя себе провалиться в страх. На кухне горел свет. Кеннет постелил на стол бумажную скатерть. Возле раковины стояло полицейское радио. Из аппарата доносился журчащий шум. Кеннет недолго постоял с отсутствующим видом, потом потер подбородок.
«Хорошо, что ты немножко поспала».
Симона покачала головой.
«Сиксон».
«Да», —
буркнула она, подошла к крану, набрала в ладони воды и ополоснула лицо. Вытерлась кухонным полотенцем и увидела свое отражение в окне. На улице было еще темно, но уже ощущался рассвет с его серебряной сеткой, морозным ветром и декабрьскими сумерками. Кеннет написал что-то на листе бумаги, отодвинул его в сторону и сделал пометку в большом блокноте на пружинах. Симона села на стул напротив отца и попыталась сообразить, куда Юсеф мог увезти Бениамина, как он мог попасть в их квартиру и почему он забрал именно Бениамина, а не кого-то другого.
«Счастливый сын», —
прошептала она.
«Что?»
«Нет, я так».
Симона вспомнила, что Бениамин по-еврейски — «счастливый сын». Рахиль из Ветхого Завета была женой Иакова. Иаков 14 лет работал, чтобы жениться на ней. Рахиль родила двух сыновей — Иосифа, того, что толковал сон фараона, и Бениамина, счастливого сына.
То есть Вениамина.
Лицо Симона исказилось от сдерживаемых рыданий. Не говоря ни слова, Кеннет потянулся к дочери и обнял ее за плечи.
«Мы найдем его»,
— она кивнула.
«Я получил вот это как раз перед тем, как ты проснулась».
Кеннет постучал по лежащей на столе папке.
«Что это за бумаги?»
«Ну, ты знаешь, дом в Тумбе, где Юсеф Эк. Это рапорт об осмотре места преступления».
«Ты разве не на пенсии?»
Кеннет улыбнулся и подтолкнул папку к дочери. Симона открыла ее и прочитала подробный отчет об отпечатках пальцев, отпечатках ладоней, следах волочения тел, волосах, частицах кожи под ногтями, повреждениях на лезвии ножа, спинном мозге на домашних тапочках, крови на телевизоре, крови на круглой бумажной лампе, на половике, на занавесках. Из кармашка папки выскользнули фотографии. Симона постаралась не смотреть, но мозг успел зафиксировать страшную комнату. Обыденные предметы, книжные полки, подставка для стереоустановки — все залито черной кровью. На полу изуродованные тела и части тел. Симона замутила, она встала и подошла к раковине.
«Прости», — сказал Кеннет, — «я не подумал. Иногда я забываю, что имею дело не только с полицейскими».
Симона зажмурилась, вспомнила перепуганное лицо Бениамина и темную комнату со остывшей кровью на полу. Наклонилась, ее вырвало. Потеки слизи и желчи протянулись по кофейным чашкам и столовым ложкам. Прополоскав рот, она услышала, как громко пульсирует в ушах, и испугалась, что становится законченной истеричкой. Стараясь дышать спокойно, Симона вцепилась в кухонную раковину, собралась и взглянула на Кеннета.
«Ничего страшного», —
слабо сказала она.
«Я просто не могу связать это с Бениамином».
Кеннет принес одеяло, укутал ее и осторожно усадил на стол.
«Если Юсеф Эк увез Бениамина, значит, он чего-то хотел, ведь так? Раньше он не делал ничего подобного».
«Кажется, я не могу», —
прошептала Симона.
«Позволю себе предположить. По-моему, Эк искал Эрика. Не найдя его, он забрал Бениамина, чтобы потом обменять его на Эрика».
«Тогда Бениамин должен быть жив. Ведь он должен быть жив».
«Естественно. Надо только понять, в каком месте он его прячет. Где Бениамин?»
«Где угодно. Это место может быть где угодно».
«Наоборот».
Симона взглянула на отца.
«Либо квартира, либо дом в лесу. Вряд ли где-то еще».
«Но ведь его дом, вот это...» —
громко сказала Симона и побарабанила пальцами по кармашку с фотографиями. Кеннет ладонью смахнул со стола хлебные крошки.
«Дютру», — сказал он.
«Что?»
«Дютру. Помнишь Дютру?»
«Не знаю».
Кеннет, как обычно, по-деловому рассказал про бельгийского педофила Марка Дютру, который похитил и мучил 6 девочек. Джулия Лежон и Мелисса Руссо умерли от голода, пока Дютру отбывал короткое заключение за угон машины. Эйфье Ламбрекс и Ан Маршаль были живыми зарыты в землю в саду.
У Дютру был дом в Шарлеруа. В подвале он устроил помещение с 200-килограммовым люком. Обнаружить его простукиванием было невозможно. Помещение вычислили, измерив дом. Внутренние и внешние обмеры не совпали. Сабин Дарден и Летисию Делез нашли живыми.
Симона хотела встать. Сердце билось в груди странными толчками. Она думала о людях, которыми движет потребность замуровывать людей, которых успокаивает ужас людей, сидящих в темноте, сознание того, что жертвы зовут на помощь, а вокруг — толстые стены.
«Бениамину нужны лекарства», — прошептала она.
Симона увидела, как отец идет к телефону. Кеннет набрал номер, немного подождал, потом быстро сказал:
«Чарли, слушай, мне надо кое-что узнать про Юсефа Эка. Нет, это насчет дома в Тумбе».
Какое-то время было тихо, потом Симона услышала, как кто-то что-то говорит грубым низким голосом.
«Да», — сказал Кеннет, — «я понимаю, что вы там все обыскали. Я успел просмотреть отчет об осмотре места преступления».
Тот второй продолжал говорить. Симона закрыла глаза и слушала гудение полицейского радио, из-за которого голос в телефоне звучал, как глухое жужжание шмеля. Услышала, как отец спрашивает:
«Но вы не обмеряли дом?» «Нет, это понятно, но...»
Симона открыла глаза и внезапно почувствовала, как волна адреналина вытесняет сонливость.
«Да, это было бы хорошо», — говорил Кеннет. «Можешь привести чертеж? И разрешение на строительство? Все документы?» «Да, адрес тот же. Да. Огромное спасибо».
Он закончил разговор и посмотрел в черное окно.
«Бениамин может быть в том доме?» — спросила Симона. «Может, пап?»
«Это мы должны проверить».
«Тогда пойдем?»
— нетерпеливо сказала она.
«Чарли пришлет чертежи».
«Какие еще чертежи? Наплевать мне на чертежи. Папа, ну чего ты ждешь? Мы поедем туда, я переверну каждый...»
«Это не дело», — оборвал Кеннет. «Я хочу сказать, надо спешить. Но вряд ли будет польза, если мы явимся в дом и начнем крушить там стены».
«Ну надо же что-то делать».
«Дом все последние дни кишит полицейскими. Если там есть что-нибудь нетипичное, они бы заметили, даже если бы не искали Бениамина».
«Но...»
«Надо посмотреть чертежи, понять, где можно устроить тайник, снять мерки и сравнить их с теми, что мы сняли в доме».
«А если там нет никакого тайника, где тогда Бениамин может быть?»
«Семья владела дачей возле Болнеса вместе с братом Андерса Эка. У меня в тех местах есть друг, он обещал там поездить. Он хорошо знает район, где у Эков был дом. Это в старой части дачного поселка».
Кеннет посмотрел на часы и набрал чей-то номер.
«Привет, Сванте, это Кеннет. Скажи».
«Я на месте», — прервал его приятель.
«Где?» «В доме». «Тебе же нужно просто смотреть». Меня впустили новые владельцы, Щелины. Они...» На том конце кто-то что-то сказал.